Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культ-поход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна». Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает ансамбль «Лейся песня».
Сапожник песню целый день, их сегодня сочиняют все, кому не лень. Он за это дело взялся первый раз, удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать, только не надо переживать. Может быть, выйдет, а может, нет. Попал в течение моды он как раз, удивить хотел, наверное, нас. Только не надо перебивать, только не надо переживать. Может быть, выйдет, а может, нет. Встретились примерно через год. Не узнал его я сразу, тот он или то. Шел сапожник наш веселый и босой, и мотивчик пел какой-то свой.
Ансамбль «Лейся песня» открыл музыкальную программу радиоканала «100 минут». Напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут», но сейчас об одной музыкально-биографической программе завтрашнего вечера.
В понедельник, 22 ноября, в 21 час 10 минут слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут легенда рок-н-ролла Фэтс Домино и Литл Ричард.
Not in sight. I asked my friends about her, but all the lips were tight. Lucille, please come back where you belong.
morning, Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they just were tight. Lucille, please come back where you belong. I beg you to your baby, please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Lucille, baby, satisfy my heart. I play by with you, baby, the day is such a wonderful star.
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
Я приветствую журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
24 ноября во многих странах мира и, конечно же, в России с ее огромными арктическими территориями будет отмечаться День моржа. И что-то мне подсказывает, что речь идет не о людях, любителях зимнего плавания, а как раз о морских млекопитающих, то есть о самых настоящих моржах. А почему именно на конец ноября приходится этот праздник?
Ну, празднование не случайно назначено на 24 ноября, потому что именно в последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. И вот в это время, конечно, они становятся на время своего вот этого переселения особенно уязвимыми и нуждаются в дополнительной защите.
Ну, то есть, как каждый экологический праздник, он в первую очередь как раз и призван для того, чтобы обратить внимание на необходимость защиты.
Конечно, животных. Конечно, привлечь внимание. Я напомню, что летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где сам приносят потомство. И вообще жизнь, биология моржей зависит от ледового состава, так же, как вот у нас тюлень балтийский и ладожский. Да, и вот в этом году мы тоже рассказывали, что сильно пострадала популяция, и моржи тоже нуждаются во льдах. И вот они как раз мигрируют для того, чтобы на льдах продолжить свой род. И, скажем так, одна из причин сокращения моржей, это, конечно же, то, что идет глобальное потепление, об этом говорится. Говорится, что недостаточно льда этим животным. Опять же, вот активное, скажем так, использование береговой линии людьми тоже фактор беспокойства. Но и основной, конечно, фактор, который привел почти к уничтожению одного из подвидов моржей, это, конечно, неконтролируемая охота. И сейчас я думаю, интересно будет, что вообще в мире обитает один вид моржей, но которые разделяют на два, некоторые ученые делят на три даже подвида. Первый – это атлантический морж, и второй подвид – это тихоокеанский морж. Вот атлантический морж в середине 20 века был практически человеком уничтожен, но вовремя одумались. Сейчас полный запрет на охоту на моржей. Вот атлантический вид более-менее восстановили, численность сейчас примерно 20 тысяч особей. Тихоокеанского моржа больше, порядка 200 тысяч, но внутри тихоокеанского моржа выделяют некоторые ученые третий подвид. Это лаптевский морж, который обитает изолированно, так, совершенно верно, изолированно в море Лаптевых, и вот этот подвид особо охраняют. И вообще морж сейчас занесен в Красную книгу, как я уже сказал. На него охота полностью запрещена. По поводу места обитания также, я думаю, будет радиослушателям интересно узнать, что тихоокеанский обитает в основном в Чукотском и Беринговом морях. Это что, если относительно России мы говорим, да? А атлантический морж обитает в Баренцевом, достаточно недалеко от нас, да? И в Карском морях. Более того, в 2018 году, два года назад, морж заплыл даже в Белое море. Они раньше там несколько веков назад даже водились. Вот такой положительный, хороший, я считаю, знак, что отмечен был морж даже в Белом море. Ну, что касается вообще, это уникальное морское млекопитающее, самое крупное в северном полушарии нашей планеты, длиной достигает до 4 метров, вес до 2 тонн. Но это, конечно, когда речь идет о самцах, самце.
Ну, это взрослая особь.
Это взрослая особь, да. Живут они сразу, хочу напомнить, до 40 лет. Вот, это взрослая особь, самка примерно в 3 раза мельче самца. У моржей такие классические известные их бивни. Это клыки верхней челюсти, причем длина бивня достигает до метра и вес более 5 килограмм каждый.
А зачем моржу бивни?
В основном для защиты, потому что морж, кстати, очень агрессивен. И известны случаи, когда он нападал на лодки, если в его территорию вторгался человек, либо охотник, либо просто случайно проплывающий. Он может очень запросто перевернуть лодку своими вот этими мощными клыками, бивнями. Вторая задача, да, это вот защитная. И вторая функция, это, скажем, приспособление для того, чтобы вылезти на лед. Он прямо ими зацепляется. Или даже на берег иногда он прямо как дополнительными такими ногами вцепляется.
Как багром.
Багром, да. Так, и подтягивает свое тело. Иногда даже есть видеоматериал, когда он ко льду подплывал, цепляется своими вот этими бивнями за край льда и отдыхает. Такую функцию несут бивни. Сразу хочу сказать, что бивни есть и у самок. Тоже они мельче, короче, но у самок они тоже есть. Вот, то, что я сказал, что морж один из крупнейших представителей ластоногих, я думаю, также радиослушателям будет интересно, но первое место занимает морской слон. Морской слон длины достигает 6,5 метров, вес до 4 тонн. Представляете, такое огромное морское
то
млекопитающее.
То есть в 2 раза больше весит, чем морж.
Да, но виды, они, ареалы их не пересекаются, моржа и морского слона. Вот, напомню, что морской слон обитает на западном побережье Северной Америки и в Антарктиде. То есть это вот совершенно разные. Угу. Поэтому наш самый крупный на северном полушарии.
Ну вот бивни – это характерная примета моржа, но ведь у моржа есть еще и усы.
Ну это отдельная тема. Усы потрясающие, значит, вот эти вибрисы они называются. На морде у моржа до 700 вот этих вибрисов, они очень чувствительные. Причем с помощью усов они общаются друг с другом. Действительно доказано, что они даже получают удовольствие, когда друг друга ощупывают. В прямом смысле слова, вот этими усами. Более того, усы им необходимы при питании. Моржи в основном питаются придонными беспозвоночными моллюсками. И вот для поиска они используют вот эти усы. И у взрослых особей прямо видно, что они стерты. Мы раньше считали, что с помощью как раз бивней, значит, питается морж, ничего подобного, он с помощью вот этих усов. Поэтому усы ему, конечно же, совершенно необходимы во время питания. Ну, коли мы заговорили о питании, морж редко питается рыбой, в основном морскими беспозвоночными, редко питается рыбой, и иногда они становятся хищниками, да, причем нападают и на морских птиц, и на тюленей даже. Думаю, радиослушателям будет интересно узнать, а кто же враги у моржей. В основном это белые медведи на суше, это касатки в воде, ну и, конечно же, человек. Вот по поводу белых медведей, опять же, ученые неоднократно находили в океане убитых моржом белых медведей. То есть вот этими клыками он может просто вот одним ударом умертвить.
То такой, есть умеет за себя постоять.
Умеет за себя постоять. Животное действительно агрессивное. Вот мы рассказали немножко про вибрисы. Вообще в жизни моржей общение играет огромную роль, потому что они живут огромными стадами. На лежбище бывает скопление и многосотенные, и многотысячные даже скопления моржей. И вот там, конечно, необходимо общение. Они, это социальные животные, но...
Это голосовое общение?
Это, скажем, комплексное общение. Во-первых, через звук, через зрение, хотя у животных маленькие глаза, но они хорошо видят. Это осязание и это обоняние. Да, то есть это социальные животные, которым необходимо это общение. Вообще, что касается звуков, то звуки в жизни моржей имеют особое значение. Более того, они издают огромное количество уникальных, потрясающих звуков. И мы сегодня обязательно послушаем с радиослушателями вот этот спектр, потрясающий спектр звука. У моржей есть голосовые связки. Между прочим, моржи издают звуки как над водой, так и под водой. И моржи – это одни из самых голосистых ластоногих, считается. Причем они издают лай, хрюканье, щелчки и даже мягкий свист. И вот у меня есть в распоряжении как раз подборка вот спектра разнообразия голоса, звуков, которые могут издавать моржи. Вот я предлагаю их послушать.
Давайте послушаем. И это все, все эти звуки издает один и тот же морж.
Да, удалось записать звуки, которые издавал один морж. Представляете?
Тут какой-то, мне показалось, и храп, и что-то на бульканье похожее, и свист, конечно.
Слышите, да? То есть, это реальная запись в природе была сделана. Причем особенно яркую музыкальность моржей проявляется во время брачного периода, когда они начинают реально петь. Предлагаю послушать.
Мне показалось, что этот звук издает какой-то музыкальный инструмент.
Колокольчики. Представляете? Причем в арсенале самцов вот во время вот этих брачных баталий есть разные совершенно звуки, похожие на кастаньеты, колокола, бренчание гитары и даже барабанную дробь. И вот то, что мы сейчас звук услышали, вот реальные колокольчики, слышите? И вот на звук колокольчиков как раз придет моржиха, которая после общения, тесного общения с моржом, через 15 месяцев, а беременность длится у моржей 15 месяцев, принесет на свет всего лишь единственного моржонка длиной около метра и весом до 70 килограммов. Представляете, такой, значит,
детеныш,
да. Причем сразу хочу сказать, что детеныши издают также звуки, они мычат, и мать каждого своего детеныша она определяет по звуку. И вот когда стадо огромное скапливается на лежбище, она его определяет и следит за его поведением, за его физическим состоянием. Это очень важный момент. Сразу хочу сказать, что, к сожалению, репродуктивная активность, репродуктивная функция очень низкая у моржей. Моржи становятся половозрелыми в возрасте 5-7 лет. И самки рожают одного, как я уже сказал, моржонка один раз в 3-4 года. Причем кормит до года молоком, и детеныш остается с матерью до 3 лет. Представляете, такая заботливая мать. Отец не принимает никакого участия, но у них есть такое, скажем, коллективная взаимовыручка. То есть, если они находятся на открытой воде, и моржонок устал, то ему спину может подставить любой член вот этого огромного скопления моржей, вот этой огромной большой семьи.
Я напомню, что 24 ноября будет отмечаться День моржа, и я не знаю, то ли это такое удачное совпадение, а может быть, действительно, это каким-то образом учитывалось, но 24 ноября в 1967 году вышел сингл с песней, наверное, самой известной в мире песней про моржа. Я имею в виду песню группы «Beatles». I'm the walrus, я морж. Кстати, образ моржа был навеян Джону Леннону, это главный автор этой песни, стихотворение «Морж и плотник» из книги «Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла. И я предлагаю этой песней завершить нашу сегодняшнюю программу. Благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи.
До свидания.
Ну а сейчас «Beatles», я морж.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Край света. Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. Краем света когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу «Юлий Грабарь. Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Край света.
У микрофона Михаил Спичка. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь».
Георгий Павлович Виноградов родился 16 ноября 1908 года в Казани. В 1931 году окончил Восточный музыкальный техникум по классу альта. Позже занимался в татарской оперной студии при Московской консерватории. С 1937 года Виноградов – солист Всесоюзного радио, а в 1939-м певец становится солистом государственного джаза СССР под управлением Кнушевицкого. В его исполнении звучали романсы, классические, лирические и танцевальные песни. Чрезвычайно популярны перед самой войной были танго Розенфельда «Люблю» и «Счастье мое», выпущенные большим тиражом на грампластингах. Виноградов был одним из первых исполнителей песни Блантера «Катюша». С началом Великой Отечественной он подал заявление о мобилизации и отправке на фронт, однако был направлен на службу в воинские музыкальные коллективы. Выступал на передовой и в блокадном Ленинграде. После войны Георгий Виноградов продолжал концертную деятельность, пел на радио, много гастролировал по стране. В последние годы жизни Георгий Виноградов преподавал во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.
Я нашел в нашей дружбе с тобой все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое — это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг. Эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг. Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, то ты.
В эфире «Музыкальный календарь». 16 ноября отметил день рождения знаменитый петербургский композитор Игорь Корнелюк. Краткая биографическая справка. Родился в 1962 году в Бресте. В 1982 окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова, затем Ленинградскую консерваторию по классу композиции. На формирование Корнелюка как композитора оказало влияние самая разная музыка. В юности Queen, в музыкальном училище джаз, в консерватории творчество участников «Могучей кучки». Он даже написал рок-сюиту с использованием интонации музыкального строя великих композиторов. С 1985 по 1988 год Игорь Корнелюк работал музыкальным руководителем Ленинградского театра «Буф» и сочинял для него музыку. Но в 1988 он выступает в телепрограмме «Музыкальный ринг», после чего начинает сольную карьеру. Создатель целой обоймы эстрадных шлягеров 80-х-90-х годов сейчас известен как автор музыки к кинофильмам. Среди них «Бандитский Петербург», «Мастер Маргарита», «Тарас Бульба». Мы же сегодня послушаем кое-что из раннего Корнелюка. В эфире «Музыкальный календарь». Ренат Ибрагимов, народный артист России, лауреат Государственной премии Татарстана, родился 20 ноября 1947 года во Львове в семье военного. Консерваторию окончил в Казани, там же и начал свою музыкальную карьеру на сцене Татарского академического театра оперы и балета, где исполнял партии князя Игоря, Евгения Онегина, Эскамильо в «Кармен», Елецкого в «Пиковой даме» и многие другие. Но широкую популярность Ренату Ибрагимову принесла, конечно же, его концертная деятельность. Ибрагимов — один из тех артистов нашей эстрады, которые успешно работают в любом жанре, будь то классика, русские старинные романсы или зарубежные шлягеры.
Ночи рассвета я бродил в ночи и ждал ответа. Я бродил в ночи, и я искал тебя. Ночь была вокруг сплошной преградой. Я искал и знал, ты где-то рядом. Я искал и знал, что ты ждала меня. Путники в ночи, в одиночество на призрачном пути, на этом трудном и запутанном пути. Как тебя найти? Нам так трудно повстречаться и так просто потеряться. Я нашел тебя, с тобою вместе мы пройдем сквозь ночь, сквозь неизвестность. Наступил рассвет, и к нам пришла любовь.
В эфире музыкальный календарь. Композитор, народный артист СССР, лауреат государственной премии Ян Френкель родился 21 ноября 1920 года в Киеве. Учился в Киевской консерватории по классу скрипки. Когда началась война, окончил зенитное училище, принимал участие в боевых действиях. После ранения служил в составе фронтового театра, где играл на рояле, скрипке, аккордеоне. Первые послевоенные годы Ян Френкель работал скрипачом в различных оркестрах, корректором в комбинате Мусфонда. Накопившийся творческий и жизненный опыт привел музыканта к песне. Для мягкого, доброжелательного, открытого людям Яна Френкеля песни стали исповедью сердца. Они о жизни и судьбе простого человека. Отсюда их камерность, эмоциональная сдержанность и особая доверительность интонации. Песенной классикой стала печальная и проникновенная «Журавли», созданная по заказу Марка Бернеса. Судьба распорядилась так, что она стала последней песней, которую записал знаменитый артист.
Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи. Я я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В эфире «Музыкальный календарь». Сегодня отмечает свой день рождения заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Ирина Отиева. Диапазон голоса в 3,5 октавы позволяет знаменитой певице одинаково ярко и успешно исполнять самый разнообразный материал – и джазовый, и эстрадный, и песни для кинематографа. В нашей программе звучит песня из фильма «Вам и не снилось».
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди. Окраине жизни твоей. И погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного. Примет ли облик безвестного образа, будто случайного. Это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя.
Подходит к концу первая часть радиоканала «100 минут». После выпуска новостей мы продолжим свою работу.